говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. 15-летие Российской Конституции отмечается, можно сказать, масштабно. Акции разных движений на улицах, креативная история, проверка молодых людей на знание Конституции сегодня поощряется выдачей карманных книжечек и компакт-дисков с текстом основного закона в университетах. Правда, по пути ушлые организаторы вручают календарики на будущий год с логотипом прокремлевской организации «Молодая гвардия». В честь дня принятия Конституции даже собрали научную конференцию, на которой выступил президент. Президент Медведев, а молодой оппозиционер Доброхотов попытался ненаучно оппонировать. Президент Медведев был не против того, чтобы единственный критик поправок в основной закон оставался в зале и дальше, но служба безопасности президента не послушалась, и молодого человека с конференции удалила. Как рождалась Российская Конституция, которая остается действующей при трех российских президентах? Как граждане и власть понимают и чтут основной закон? Как нынешние поправки и поправки будущие, о которых президент страны уже сегодня сказал, смотрятся в контексте новейшей истории, истории реформ? Обо всем об этом мы сегодня будем говорить с одним из людей, который видел и помогал рождению основного закона страны. Сергей Филатов, глава Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, с 1993 по 1996 годы, глава президентской администрации. Добрый вечер, Сергей Александрович.
Добрый вечер.
Давайте вот я с чего начну. Вы потом расскажете про атмосферу на конференции, но просто вот если я сейчас заострю так метафорически, хотя сгущу краски, конечно, но вы помните, что в 1993 году на референдуме проголосовало чуть больше 54% граждан за Конституцию, хотя голосовало чуть больше половины, и около 49% были против. И не кажется ли вам, может быть, вот это зыбкое равновесие 15 лет назад, непреодоленное противостояние в обществе по поводу основ конституционного строя, сегодня не приводит к тому, что один на конференции прокричал, и его вывели из зала? Или это все-таки преувеличение? Я, конечно, имею в виду изменившуюся атмосферу по поводу и закона, и политической ситуации.
Да нет, я не думаю, что это так. На самом деле, то, что произошло сегодня, просто показало власти, что власть очень многие вещи делает или в закрытом порядке, или делает скороспело, не давая возможности ни осмыслить, ни обсудить вообще эти проблемы. И мне кажется, то же самое произошло с поправками в Конституции, которые провозгласил президент, и буквально там в течение нескольких дней федеральное собрание утвердило их. Вообще...
Так у нас теперь места для дискуссии-то нет нигде, ни вот, в Думе, ни на конференции.
Да, вот этот лозунг, который провозгласил Грызлов, и от которого почему-то не хочет отказаться и признать, что он очень ошибочный, он просто ошибочный. Естественно, людям негде высказываться. Митинги... как мы видим, разгоняют. Если разрешают, то разрешают там не большие митинги. Они не доходят, в общем, до сознания людей, а людям хочется сказать свое слово. И, естественно, прорываются вот на такие мероприятия для того, чтобы встать и сказать президенту напрямую. Это не значит, что его поддерживает весь народ. Это надо посмотреть, так сказать, или референдум проводить, или опрос хотя бы общественного мнения делать. Но, тем не менее, люди показывают, что так... с нами обращаться нельзя.
Если хорошо,
вы действительно хотите что-то изменить или что-то сделать, посоветуйтесь, особенно если это касается всех нас. Понимаете, я думаю, вот с этим, наверное, скорее всего, в общем-то, связано.
Как вообще сегодня вот вы, зал, вы были ведь там, реагировали на этого молодого человека? И как реагировал президент Медведев? Мы видели там 30-40 секунд.
Ну, все сначала присели, когда был первый раз крик. Я даже не понял, что он прокричал. Мне уже сосед сказал, Миша Монтюков, он услышал это.
Даже прокричал, говорит, он позор поправкам в Конституции, нужны свободные выборы.
Нет, сначала он просто позор поправкам прокричал. Это первое, так сказать, было. И Миша-то записал. Он говорит, это очень интересно, так сказать, исторически. И никто ничего не понял, просто все как-то прижались так. И, по-моему, Медведев не очень понял. Просто выкрик какой-то был, и все. Потом через 10 минут уже он встал и уже, так сказать...
Громко.
Громко сказал вот все, что вы сейчас прочитали. Вот. И тогда среагировала команда, так сказать, охранников. Причем после этого около меня тоже сидел охранник. Они все очень так напряженно стали смотреть.
Нет ли еще в зале каких-нибудь персонажей?
Да, нет ли еще и не будет ли еще что-нибудь в этом плане. Вот. Но я, правда, не очень понимаю, зачем его вывели. Причем мне показалось, что вначале они хотели не вывести его, а вытащить его оттуда, потому что взяли за руки, за ноги почему-то. Бедный парень даже не понял, почему, чуть ли не на носилки вообще его сейчас положат. А Медведев вмешался, он сказал, не надо его
вводить. Что вызвало аплодисменты,
да,
конечно.
Пусть он будет, для этого, в общем-то, и Конституция дает нам возможности, право каждому человеку высказываться. То есть он, видимо, тоже понимает, что если нет возможности людям где-то говорить, тогда они будут говорить там, где их точно
услышат. Ну, Сергей Александрович, ну, он уже вполне поднаторел в пиаре, он понимает, ну, а как ему нужно было вести, замочить? Он красиво сказал, конечно, пусть остается. Другое дело, что охрана его не послушалась.
Ну, я не знаю, другой президент как бы реагировал на это. Мы вспомним, в общем, как выводили Слободкина, да?
Да,
Тоже помним.
Помним. Ну, Борис Николаевич-то вообще...
Не заступился. И вот такое тоже было. Поэтому...
То есть то, что заступился, это вот, ну, то есть не симптом, но как-то иная реакция, чем могла бы быть.
Не знаю, вот, вы знаете, у меня двойное чувство, в общем-то, но я, когда он стал президентом, я обратил внимание все-таки на его риторику. Его риторика все-таки сильно отличается от риторики Путина. Все-таки она как-то больше нацелена вот на правовое государство, на закон, на это самое, на конституцию, на судебную систему. Потом вдруг это обрывается после событий, которые в Осетии произошли. Потом это вообще об этом ничего не говорится. Начинается, так сказать, свистопляска с американцами, так сказать, потом, так сказать, поездки зарубежные, которые далеко тоже от этой
тематики. К товарищам диктаторам.
Да, и вдруг мы сейчас возвращаемся опять к этой тематике. Причем, заметьте, мы впервые за 10 лет впервые публично стали говорить о Конституции. Ведь раньше, как только праздник отменили, дату отменили. Я тогда был 10-ю годовщину в оргкомитете по подготовке празднования 10-й годовщины Конституции. И мы хотели какие-то тоже сделать мероприятия, типа научно-практические. Ничего не дали сделать. Выпустили только Конституцию с словами, которые написаны были президентом Путиным, и все. Сегодня мы начали говорить об этом. Это вообще симптом, мне кажется. Я не знаю, если только на один день, мы посмотрим завтра, что будет. Но если это не на один день, то симптом, в общем, для меня, во всяком случае, приятный, я так.
Сергей Филатов сегодня гость нашей студии. Мы продолжим буквально через минуту после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какую роль в новейшей истории России сыграла Конституция, принятая ровно 15 лет назад? Об этом говорим с бывшим председателем Госдумы и секретарем Совета Безопасности Иваном Рыбкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева. Сегодня со мной Сергей Филатов, глава Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, бывший глава президентской администрации при Борисе Ельцине и человек, который имел непосредственное отношение к тому, как рождался основной закон Российской Федерации. Именно сегодня отмечается 15 лет Российской Конституции. Посылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. И мы просим вас ответить на вопрос, какую роль в вашей жизни и как вам кажется в жизни страны играет Российская Конституция. Таким образом, может быть, можно уже говорить о том, как она рождалась, но не о том, о чем, в общем, известно, а о том, что, может быть, было самым сложным в этот период, и чего, как вы думаете, там не стало из-за того, что был такой тяжелый период, и что там, может быть, оказалось такое, что теперь очень сильно влияет на процесс. Я помню этот исторический кадр, где вы, Батурин, Илюшин и Ельцин, ну, то есть, в общем, такие отцы, основатели вроде как. Хотя ясно, что там было больше 1000 человек народа, эксперты, конституционные совещания, все понятно. Но вот если сейчас посмотреть на эту историю...
Понимаете, поскольку мы пошли на всенародное голосование, то самое главное было найти такой компромисс, при котором бы Конституция все-таки была проголосована. И в этом плане, в общем, там, конечно, есть эти компромиссы, которые не закончены были. Ну, первый компромисс – это равенство субъектов федерации. И у нас в федеративном договоре была ведь суверенность
для республик.
Да, и они были объявлены суверенными. И когда в проекте Конституции исчезли эти положения, то, в общем, была довольно серьезная такая скандальная ситуация. И у Бориса Николаевича потребовали сбора всех руководителей республик. И они даже пригрозили. И, кстати говоря, многие республики проголосовали против, я считаю, по этой причине. Очень серьезно возражали против того, что исчезает понятие национальности вообще. Очень серьезно мы не сумели, так сказать, добиться положения автономных округов. Автономные округа были в составе областей и краев. Потом федеративный договор их объявил как бы независимыми. И мы понимали, что это незаконченная эпопея. И в Конституции прописано довольно сложное и немножко путанное, может быть, так, положение автономии, которое может быть в соответствии с законом таким, в соответствии прямых договоров таким, в соответствии с вмешательством центра там таким. И вот этот процесс дальше власть после Ельцина начала, так сказать, делать путем референдумов, объединять края, области, так сказать, с автономными округами.
Но говорят же, что в той Конституции все-таки было заложено, вернее, в проектах было заложено укрупнение этих самых регионов.
Вот я рассказываю, да. Укрупнение, ну, да. вот таким путем.
Так. Ну да.
Вот таким путем. И это, в общем, продолжается сейчас, но в самой Конституции мы не сумели, например, сделать там 89 регионов минус вот эти 20 автономных округов. Угу. Вот эта проблема не была решена. Не решена проблема с прокуратурой. И когда новшества по прокуратуре появились в проекте Конституции, Казанник, будучи генеральным прокурором, написал записку большую Борису Николаевичу, и тот согласился с этой запиской и написал Филатову в Конституцию. Ну, мы долго убеждали.
Какая историческая формула Филатова в Конституцию.
Да, Борис Николаевич долго убеждали, что этого делать нельзя, и согласились на том, что в Конституции просто написано, что прокуратура работает в соответствии с федеральным законом, и все. Поэтому там не все до конца прописано, скажем, по местному самоуправлению. Всего отдано на откуп, так сказать, законодательство. И примерно более 40 законов надо принять, чтобы местное самоуправление заработало в полную силу, как конституционное, так сказать, провозглашенный
орган. Ну вот если уж говорить о поправках, вот это означает, если я вас правильно понимаю, что уж если и доделывать Конституцию, то вот скорее в тех пунктах, о которых вы говорите.
Так чем... ее надо не Конституцию доделывать, а законы, потому что там есть ссылка на 14 конституционных законов, которые не надо менять Конституцию, а сами конституционные законы можно изменить. И на 52, по-моему, закона социально-экономических, федеральных законов, которыми можно регулировать все эти вещи. Совершенно спокойно. Но их надо принимать. Ну, например, там есть ссылка в статье, не помню, 4, по-моему, что захват власти является тяжким преступлением перед государством. Да? Но решается эта проблема и наказывается, несет наказание в соответствии с федеральным законом. Нет такого закона.
Да вы что, можно власть захватывать?
И не приняли такой закон.
Так интересно.
А почему? Потому что в этом законе наверняка будет определено, что такое захват власти. То есть есть вещи, которые еще не доделаны, там, в Конституции нашими законодателями. И, видимо, они испытывают некоторые затруднения.
Слушайте, вот поправки удлинят срок пребывания, и товарищи успеют, я думаю, вот определить...
Потом.
Ну да.
Может быть.
Хорошо. Значит, вот и то, о чем вы говорите, в результате отразилось на том, что случилось в последние 10 лет там, с политической системой, с тем, как относятся к закону, к основному закону граждане и сама власть? Или она так осталась некой вывеской, вот, хорошей, правильной?
Ну, в какой-то части нет. В какой-то части, конечно, она работает, безусловно. Хотя есть трудности. Вот сегодня Зорькин говорил об этом, что Конституционный суд определил 30 моментов, когда закон не отвечает Конституции. А трудность заключается в том, что на каком-то этапе, где-то то ли в Верховном суде, то ли, так сказать, где-то принято решение, что прямые указания Конституционного суда не являются прямыми указаниями, как Конституции. И необходимы изменения в законе для того, чтобы это толкование, которое, или эта, так сказать, поправка Конституционного суда заработала. И сегодня очень много положений неконституционных работают в стране только потому, что законодатель не реагирует на решение Конституционного суда. Вот это очень страшное положение. Потому что, ну, например, сегодня он говорил о том, что люди, которые, с которыми произошло, так сказать, злоупотребление при судебном разбирательстве, там неправильно посадили предварительно, да, затянули дело, потом они оказываются оправданными, никто не несет ответственности за это. И Конституционный суд указал на эти вещи. Их надо поправлять.
А стих,
вот,
как гуся,
а машина,
да? Машина не работает.
Да, а машина не работает. Машина где-то тормознула.
А, смотрите, а Дмитрий Анатольевич остался? Он слушал это все?
Да, конечно, это доклад Зорькина был. Угу. А как же?
То есть всех выступающих слушал, а кто еще?
Нет,
выступал?
Не всех выступающих.
Не
всех? Нет.
Но Зорькина
он, слушал. Но он слушал только вот Зорькина и слушал председателя Конституционного суда ФРГ и Армении. Он же является и главой, так сказать, сообщества конституционных судей, по-моему, молодых демократий, стран с молодой демократией. Вот. Что касается вообще, продвинулись ли мы с этой конституцией на пути к демократии, я думаю, что нет. В чем-то, может быть, продвинулись. Ну, как бы стабилизировалась некоторая политическая система. Но в чем мы не продвинулись, безусловно? Конечно, искажены сами выборы в Государственную Думу. Мы выбираем не депутатов, это неправильно. Мы выбираем некие партии, которые по своей, так сказать, воле туда командируют неизвестных избирательных людей. Потеряна связь вообще, напрочь потеряна связь между депутатом и избирателем. Можно тоже партийный принцип, и это надо было, конечно, наверное, ответить в Конституции, но тот же партийный принцип надо было заложить на выборах с тем, чтобы выбираем там Иванова от КПРФ, Петрова там выбираем от Единой России. Выбирайте, там они встречаются и организуют фракцию. Но когда мы голосуем за партию, то дальше, я очень этого боюсь, сегодня начинается очень сильное извращение, потому что партия приобретает вид КПСС. То есть она начинает руководить всем и вся. Избиратель не избирает партию. Избиратель избирает депутатов для того, чтобы они принимали законодательство. А получается, что избиратель избирает партию, которой предоставляются все права контроля, кадровые проблемы и прочее, прочее. Это, в общем, повторение КПСС, от которой мы все убежали в свое время.
Но это означает, что вот этот вот то ли миф, то ли устойчивое мнение, что в 93-м году из-за тогдашнего политического состояния, противостояния президента и парламента, из как будто бы демократической, в общем, конституции, которая в основном была направлена на создание такой более не президентской, а парламентской республики, президент сделал ее жестко такой президентской, и она вот слишком много ему власти дала, а много чего другого не дала. Это вот миф или все-таки и не было других вариантов Конституции, которые предусматривали вот то, о чем вы говорите, может быть.
То, что должна быть сильная президентская власть, об этом разговор был с 90-го года, с самого начала. Если вы помните, в 91-м году, когда президента избрали, избрали не просто президента, а главу исполнительной власти. Он был и глава государства, и глава исполнительной власти. Это еще сильнее, в общем-то. Здесь была построена несколько иная система, где президент должен быть как бы над нашими ветвями власти, для того, чтобы можно было перейти к согласованию или к разборке, так сказать, некоторых конфликтных ситуаций, которые могли возникнуть между ветвями власти. Конечно, понимаете, тут надо еще понимать, что мы не научены все по-новому руководить. Мы не научены общаться с людьми, советоваться с ними. Мы привыкли за столетия, в общем-то, привыкли к тому, что вот той вертикали, которую подура, так сказать, наш президент построил, проще. Проще, потому что сказал, сделал. А еще проще, так сказать, если в Госдуме вообще законы принимать, штамповать просто те, которые тебе дают, твои коллеги. Ну, так у нас было, мы от этого ушли. ЦК КПСС готовили проекты законов, давали в Верховный Совет их штамповал. Зачем мы возвращаемся обратно? Надо учиться новому. Надо учиться по-новому все это делать. И по-новому, так сказать, механизмы строить. Тогда будем продвигаться к демократии. И вот когда говорят, что Конституция не выполняется, понимаете, очень сложный вопрос. На самом деле, вот то, о чем я говорю, это как бы имеет отношение к Конституции, как бы не имеет отношения к ней. Вот это нам очень мешает, больше, чем буква, скажем, Конституции, которая где-то вдруг не соблюдает.
Это вот то, что называется, ну, как бы, архетипом, жизнью, ментальностью, ничего с этим поделать нельзя?
Не, вот можно, как? Почему? Можно поделать. Вот если вот такие парни начинают, так сказать, выступать, если все-таки на митинги мы начнем ходить. Если
а президент все-таки будет говорить охране, слушайте, я же вас попросил его оставить. Вот он бы сказал одну еще фразу. Я вас попросил, чтобы он остался в зале. И охрана, наверное, бы отвалила. И парень бы сидел, и потом, может быть, еще и вопрос как-нибудь ему задал.
Для него, наверное, первая такая неординарная ситуация произошла.
Не, юноша-то такой известный в этом смысле.
Ну, хороший, да. Нет, он юноша такой настырный, потому что три раза встать и три раза выступить, это...
Да еще проникнуть, подождите. Вы, небось, приглашение официальное получали? Он-то вряд ли его получал.
А почему?
На эту конференцию.
Тут не строгие билеты, по-моему, были. Хотя, в общем, как мне говорили, там мне ряд депутатов сегодня звонили, их, например, не пригласили вообще на это. Угу. Хотя они принимали участие активно. Да. Поэтому вот объявил сейчас Медведев, кого там наградили благодарностями. Все мне звонят и говорят, ну, получили благодарности. Я говорю, какие благодарности? Ну, как же вам там вручили это все?
Ладно, что на конференцию позвали.
Да.
Сергей Филатов, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. Аналитический радиожурнал «Время и мир» выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Ведет его Ирина Лагунина. Энергетическое соглашение между Сербией и Россией. Почему так давит Москва? Мадлен Албрайт о возможной внешней политике Барака Обамы. Протест экологов против поправок закона о заповедниках в России. И наука. Почему социологи предпочитают не использовать слово «прогресс». Программа «Время и мир» выйдет в эфир в 10 часов вечера с повторением в час ночи в субботу, в 3 часа дня в понедельник, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в городе Карабулак совершено покушение на главу местного следственного отдела Ахмеда Хашахульгагова. Он ранен в пятницу в станице Троицкой Сунжинского района Ингушетии. Обстрелян отдел милиции, ранен оперативный дежурный ОВД. В Мурманской области при взрыве на руднике погибли 12 рабочих. По данным МЧС, взрыв на апатитовом руднике неподалеку от города Кировск произошел при закладке взрывчатки. В России сегодня отмечают День Конституции. Массовые акции проходят в разных регионах страны. В Москве проходят митинги движения «Наши», партии «Яблоко», состоялась акция «Единой России». Кроме того, московские власти разрешили провести свою акцию националистам. Общественным движением, близким к организаторам марша несогласных, 14 декабря удалось получить разрешение на проведение пикета на Триумфальной площади в Москве. Как сообщил лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, было подано 5 заявок от общественных организаций. Власти удовлетворили самую абсурдную в память о событиях в Китае в начале прошлого века. В России началась рецессия, заявил заместитель главы Минэкономразвития Андрей Клепач. Он также выразил опасение, что падение экономики может продолжаться 2 квартала и дольше. Сегодня и завтра в Подмосковье пройдет учредительный съезд оппозиционного движения «Солидарность». В форуме примут участие порядка 300 делегатов из 45 городов, где состоялись региональные конференции. Российские войска выведены из грузинского села Переви на границе с Южной Осетией, об этом сообщают наблюдатели Евросоюза. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Киргизии восстановить на территории страны вещание британской телерадиокомпании BBC и радио «Свободная Европа» «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня день Российской Конституции. 15 лет назад в России был принят основной закон. Сегодня по этому поводу проходят акции разных движений политических, как оппозиционных, так и прокремлевских. Прошла научная конференция по этому поводу, где, так сказать, против предполагаемых поправок в Конституцию попытался выступить молодой человек. И был выведен из зала, но, тем не менее, президент Медведев был не против того, чтобы он оставался во время его доклада на конференции. Сегодня мы вспоминаем о том, как Конституция рождалась, о том, какие минусы и плюсы в ней помогают или не помогают развитию нынешнего российского общества. С Сергеем Филатовым, главой Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, который возглавлял при Борисе Ельцине президентскую администрацию. И вам мы задали вопрос, какую роль в вашей жизни и в жизни страны играет или сыграла Конституция. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 2012. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Значит, давайте вот я еще один вопрос просто по...
Мы да, один вопрос да. упустили, а он иногда, ну, я давайте. Слышу, вызывает вообще какое-то раздражение у людей. Вот вы сказали, что Конституция принята 54%, да? И вроде бы это вот тик-тик. Но, понимаете, это определено, вообще говоря, вот понятием демократия. Это, кстати говоря, определено и демократическим централизмом, которым пользовался
КПСС. Да, конечно,
КПСС.
Подчиняйтесь большинству, даже
нет.
если оно
Да, и другого нет, потому что есть, понимаете, в обществе всегда есть какой-то слой активный, вот очень активный, элита, там 2% обычно бывает, и активный слой, который выполняет свои гражданские, так сказать, функции, ходит на выборы и прочее. И никуда вы не денетесь от того, что есть слой людей, какая-то группа людей, которая не пойдет никуда. По разным причинам. Угу. Если ориентироваться на какие-то другие проценты, это жизнью подсказано. Ну, мы знаем, мы когда-то объявили 50% явки для того, чтобы избирать там депутатов региональных собраний. И угу. ни в одном регионе практически не смогли этого сделать, кроме Москвы. Не идут люди на выборы. Поэтому это общепризнанная практика во всем мире. И когда мне говорят, что Конституция там принята там, 20% живущих в России, и что она поэтому, так сказать, нелегитимна, это неправильно. И люди не должны так думать. Иначе мы никогда ничего не построим. Есть определенные правила, которые мы должны принять для того, чтобы в своей жизни, так сказать, навести некий порядок.
Ну, наверное, да, со многим надо соглашаться. Просто понятно, почему это происходит. Не, да, я-то думаю, что это связано, то, о чем вы говорите, не с тем, что 54-48, а с тем, что голосовало 36 миллионов. Это тоже ведь чуть больше или 50% населения страны.
А сегодня население? А сегодня население? Один только мальчик выступил против
да,
того.
Да, это правда.
Да, сегодня вот так. Ну, выступил на весь мир, вообще это стало известно.
Да, да. Господин Филатов пишет, там, Виктор Николаевич, объясните, пожалуйста, что значит базовые и небазовые статьи Конституции и почему одни неприкосновенны, а другие, по мнению нашего президента, можно, не согласовав с народом, менять?
Ну, это в самой Конституции записано, что первая и вторая части ее, те, которые определяют права и свободы человека и гражданина, и которые определяют основу конституционного, так сказать, ну, государственного устройства России, они незыблемы, потому что они построены на тех принципах, которые, если их менять, надо менять и все остальные статьи Конституции. Тогда все летит. Если, скажем, это не демократическое государство, а какое-то иное, тогда все остальные статьи Конституции начинают, ну, множество лететь. И Конституция сказала, ведь для нас было тоже очень важно, чтобы мы прекратили вот эти поправки в Конституции, которые шли...
Ну, при всех советских начальниках.
Да,
все,
ну, а у нас
Хрущева и Горбачева,
с 90 по 93 год мы внесли вот по разным оценкам от 400 до 600 поправок в Конституцию. Но это уже не Конституция. Конституцию надо все-таки уважать, но для этого надо фундаментальные положения прописать. И сказать, мы вот это такое государство. И менять их не будем. Если будем менять, тогда собирайте конституционное собрание и делайте новую конституцию.
Ну да, хотя, конечно, всегда дух и буква, когда написано «все перед законом равны» в Конституции, и дальше это примеряешь на такое равноправие перед судом,
к сожалению, да. Видите, все борются за то, чтобы ты был и поглавнее, да. Ты был, так сказать, и более равный, чем другие, и так далее. Это жизнь уже. Вот это наша структура, уже правоохранительная структура, да, эта система, и гражданское общество, они должны вот эти вещи упорядочивать. Потому что если мы лишимся гласности, если мы лишимся возможности об этом говорить открыто, если мы лишимся возможности, так сказать, равно ко всем подходить, когда мы начинаем проверять по линии прокуратуры там или чего-то.
Да, человека в троллейбусе, проштрафившегося до президента. Да, ну, вот ведь это имеется всегда в виду, но только с трудом исполняется или не исполняется никогда. Это ведь и есть, отвечает Конституция этому самому существу человеческих представлений.
Конечно.
О законе и праве.
Конечно.
А получается, что...
Конечно, все, что мы видим в обычной жизни, то, что мы видим на наших трассах автомобильных, то, что мы видим во власти...
Так что же мы сегодня, и вы сегодня праздновали, вот скажите.
Не, ну, все-таки, видите, мы построили систему некую политическую, и постепенно, по крайней мере, риторикой говорим о том, что мы ее будем постепенно, так сказать, ну, сразу демократию абсолютную не построишь. Возьмите любую страну, разные конституции, разные политические системы, разные структуры власти. То есть каждая страна идет тем путем, учитывая свои, так сказать, свою культуру, учитывая свои традиции, учитывая, так сказать, менталитет и прочие вещи. Мы вот выбрали такую систему. Она живуча, эти 15 лет показали. Дальше давайте строить ее.
Да, это вот отчасти ответ Андрея
из Одинцова. Но совершенно точно,
вот
то, что сегодня Зорькин сказал, мы встречаемся со страшным явлением в 21 веке. Со страшным явлением. Мы провозгласили и очень хотим свободы и защиту прав, но мы встречаемся со страшным явлением, которое называется терроризм. То, что идет...
Это понятно,
да,
но вы
тогда,
знаете, что
тогда...
этим очень удобно прикрываются все спецслужбы всего мира.
Но тем не менее люди гибнут. И тогда вот тут можно злоупотребление иметь, совершенно точно. Но мы, я и говорю, мы встречаемся со страшным противоречием, когда мы должны защищать права и свободы, а с другой стороны мы должны обезопасить людей. И вот здесь вот очень тонкая материя, как власть будет это делать. Если после Беслана ни с того ни с сего нам ввели назначение губернаторов, что не отвечает никак
ни на какие угрозы террора,
то, конечно, люди к этому и относятся, соответственно.
Ну или вот Андрей нам из Одинцова пишет, Конституция 15 лет, но многие статьи не исполняются. Человек имеет право на жилье, а мы видим обманутых дольщиков. Правда, это уже не только власть, но и ваша ответственность, когда дольщики участвуют в возможные покупки и строительстве жилья. Право на митинги, видим, митинги разгоняются ОМОНом. Ну и так далее. Дальше можно продолжать. И поэтому тут любые ссылки
всё
на
вечные... Всё
это есть,
и я должен сказать, что мы сами, как общество гражданское, дали слабину. Потому что мы слишком заняли согласительную, молчаливую, то, что вот в компьютере называется, по умолчанию позицию. Делайте, нас вроде это не касается. Вот какой-то период мы так прожили, вот сейчас мы начинаем пожинать.
Ирина Волкова. То, что коммунисты стали оппозицией, это уже потрясающе. То, что Вольфович, как всегда, голосует так, как надо, к этому мы уже привыкли, имеется в виду господин Жириновский. И, наконец-то, Медведев не призвал мочить в сортире, а предложил не трогать Романа. Ну, надо же хоть чем-то отличаться от второго президента, вернее, первого. Браво вам, Роман, пишет Ирина. Да, замечательно. В общем, молодец. В этом есть, конечно, логика. Давайте послушаем.
И юмор тоже.
Да. А наушники, Сергей Александрович, возьмите, пожалуйста. Петр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Ну, сегодня, конечно, историческое событие. А как фамилия этого человека, которого сегодня вынесли? Может быть, он в будущем станет нашим президентом?
Доброхотов, Роман.
Спасибо. А теперь два вопроса. Сергей Александрович, вот в вашей книге, страница 329, написано: главная функция законодателя — бюджет и его контроль счетной палатой. Ну, а тогда какая разница, партии там или мажоритарная система? И второй вопрос сразу короткий. Вы пишете в своей книге: жизнь показала, что в парламентской республике Россия не готова. Слишком дорогая и неэффективная на сегодняшний день система. Ну, а почему в Зимбабве, в Индии она дорогая, но как-то эффективная? Никто никуда не распадается. А нам говорят, что моментальная смерть будет, наш президент говорит. Как эта смерть будет происходить, если у нас будет парламентская республика? Что случится-то? По-моему, ничего. Спасибо.
Спасибо большое, что вы еще и книги прочитали. Спасибо. Я на первый вопрос. Что касается счетной палаты, понимаете...
И бюджета.
И бюджета. Вообще, это действительно проблема законодателей. Это их прерогатива. И когда создавалась счетная палата, это был главный контролирующий орган в руках Государственной Думы все-таки, то есть Федерального Собрания. Потому что они принимают бюджет, им его и контролировать через счетную палату. Но, к сожалению, произошла деформация с самого начала. Счетную палату начали формировать там по 5 аудиторов от президента, от Госдумы, от Совета Федерации. А в последующем внесли поправку в закон, что вообще все эти кандидатуры предлагает президент. И я думаю, что это вина Государственной Думы, которая отказалась от главного конституционного органа, который дает ей возможность контролировать бюджет. Это вот то, что произошло здесь. На самом деле, значит, мне кажется, бюджет у нас не получает своего развития построчного. Потому что бюджет, вообще говоря, очень можно сделать простым, в 1-2 страницы, раскидав все по министерствам и ведомствам. А можно сделать постатейно, когда можно его контролировать, счетной палатой, когда эффективность этого контроля приведет к тому, что деньги будут расходоваться как надо. Вот, к сожалению, мне кажется, этого не происходит сегодня. Может быть, по той же самой причине. Кстати говоря, и счетной палате, по-моему, не очень просто с таким бюджетом вообще проводить его контроль.
Ну и второй вопрос про парламентаризм.
Парламентаризму. Ну, мы с вами вообще уже в любом государстве жили. И президентском, и парламентском, и тоталитарном, и авторитарном, и монархическом вообще. Все что угодно. Но... Самое главное, что когда делали Конституцию, и почему заложили такие сложные взаимоотношения президента и парламента через правительство, и почему президенту отдали, так сказать, право внесения кандидатуры, премьера, потому что у нас с вами не было вообще устойчивого большинства, такого большинства, которое на самом деле дает возможность формировать правительство или войти в коалицию с какими-то другими фракциями. И до сегодняшнего дня, я не знаю, как подняли, так сказать, авторитет «Единой России», но вообще авторитет или рейтинг партий в регионах, у населения, он сегодня настолько низкий, что, вообще говоря, очень трудно себе представить, чтобы какой-то партии отдать возможности предпочтения формировать правительство и фактически управлять государством. Поэтому в тот период и было вот такое решение принято, пока президентская как бы республика. Хотя мы движемся к президентско-парламентской, без всякого сомнения. Как только появляется большинство и возможность создания коалиции в парламенте, она, безусловно, будет потихонечку преобразовываться в президентско-парламентскую республику.
Евгений, Калужская область, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, студия. Вот по поводу, как относится народ к Конституции, он относится не к ней, а просто как к декларации. И это, в общем, это не менталист, это политическая культура. Это просто политическая культура. А вот так и жизни, как, что происходит. Я как-то в 95-м году, значит, беззаконно уволили меня, там больше года прошло, вот, я обратился в суд, и там ведь я записал, что, чтобы компенсировать потерю заработка в полном размере, сослался на Конституцию. Судья был симпатичный, подтянут, у него даже в кабинете ДДТ играл, а он брови не повел. Вот. А еще по поводу поведения Медведева на конференции. Вот когда он цацки раздавал, это компенсация за присвоение себе и окружающим своим 6 лет. Это вот так вот.
Чего-чего? Сегодня?
Это, да, типа цацки за присвоение себе 6 лет.
Я не знаю, кто эти цацки вообще получил. Да дело не в цацках. Понимаете, вот вы говорите, что не получается в суде, и сразу как бы в этом виновата Конституция. Конституция
все-таки
дает право.
Нет, легко связывает эти вещи.
Конституция дает право вам обращаться и в Конституционный суд. И сегодня тысячи людей обращаются в Европейский суд по правам человека.
Ой, который, Сергей кстати, Александрович, говоря, а вот это вот меня очень интересует. У нас это означает, что у нас нет судов высшей инстанции? Или вот они боятся всех?
Я об этом
всех
и хочу говорить, что это как раз должно научить наших судей в конечном итоге, потому что мы же несем дикие убытки. Дикие штрафы идут на Российскую Федерацию.
И никто опять, да, не несет ответственности за это.
Нет, сегодня говорил об этом, ну, говорил об этом Зорькин сегодня. Он говорил об этом, что наши суды могут поставить так дело производства и разбор дел в судах, что не придется людям обращаться туда. И это очень серьезный сигнал сегодня. Вот не было бы возможности обращаться туда, в Европейский суд по правам человека, мы бы все это тихо-тихо.
Ну, вы же знаете, как в России бывает. Сейчас, если об этом публично сказали при президенте, где гарантия, что сейчас те, кто посылают жалобы в Страсбургский суд, их с ними специально не начнут работать, чтобы они ни в коем случае эти жалобы туда не посылали?
Ну и что? Так... А что значит работать? Он право у него не отбирают?
Право не отбирают. Но значит, так будут наезжать, он... пугать, как
нет,
это бывает.
Нет, не наезжать, пугать. Там было такое предложение, что создать группу, которая помогала бы документы готовить туда. Я не знаю, создали ее или нет. Но вообще, я должен сказать, что государство сильно озабочено тем, они случайно не ратифицируют вот тот договор, который упрощает возможность рассмотрения дел в Европейском суде. И это головная боль. Просто об этом нужно уже много говорить и нам.
Угу. Так нет, так хорошо. А сегодня они тут же, помимо Страсбургского суда, принимают закон о том, что присяжные не будут при сложных делах, связанных с захватом власти, беспорядками и терроризмом, возвращаем.
Мы еще раз говорим об этом. Если мы все это будем проглатывать, да, если будем молчаливо это все принимать, так и будет. И будет с каждым днем все больше и больше наступать на наши права.
Ну, насколько я знаю, что сейчас там коллеги и ассоциации адвокатские будут готовить сейчас письмо в адрес президента по поводу отмены вот этого решения, по поводу присяжных.
Правильно, к этому
и
надо подключаться.
Надо, чтобы люди об этом просто знали.
И в интернете появляется сбор подписей.
Вот тут...
Кстати говоря, о поправках к Конституции. В интернете идут подписи вовсю?
Да.
Да, и я бы что-то подписался вообще, нацарапал тоже какие-то слова.
А, ну да. То есть, а вы думаете, потом кто-нибудь отфильтрует это?
А их нет. Их, по-моему, уже какую-то первую часть собрали, уже первую часть послали.
Угу. Игорь из Москвы, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Знаете, я хотел бы спросить вас об этом хорошем мальчике. Я, честно говоря, с ним не знаком, поэтому не могу сказать, хороший он, плохой. Но,
да, мы не очень знаем.
Ну, вот тот поступок, который он так совершил, сделал, говорит о том, что он, ну, как минимум, плохо воспитан. Понимаете, у него была возможность задать вопрос, он не воспользовался ей.
Не, у него не было такой возможности.
Даже если бы и не было возможности. Ну, понимаете, в чем дело? Вот эта вот традиция, которая была положена. Помните, когда давно был вопрос НТВ. Вот туда пришел господин Шендерович, пришел к президенту в свитере. Понимаете, это уже катастрофа.
Да почему же? А что же свитер-то?
Потому что это неуважение.
А президент, который в водолазочке ходит, а это что, неуважение к вам?
Тогда понимаете, в чем дело. Он
был... А как вас зовут, а?
Игорь. Меня зовут Игорь, да.
Игорь, я вот что вам хочу сказать. Вот, понимаете, когда мы начинали в 90-м году первый съезд народных депутатов, мы сразу первое решение, которое приняли, что 20% голосов достаточно для того, чтобы разрешили выступить депутату и для того, чтобы он имел возможность задать вопрос. Вот это уважение большинства к меньшинству, это основа вообще демократии. Когда Грызлов нам провозглашает, что Госдума – это не место для дискуссий, когда митинги начинают разгонять, и нет возможности, так сказать, людям сказать где-то что-то, тогда они выбирают те места, где эта возможность есть. Нельзя загонять людей вообще в угол и в тупик. Надо дать возможность, чтобы человек мог высказать свое мнение. В данном случае я думаю, что это не поза, конечно. Это, ну, одна из возможностей, в общем-то, действительно сказать то, что болит у человека.
Убедили мы вас? Нет, Игорь уже отключился. Хотел спросить, убедил ли его Сергей Александрович. А, господин Филатов, не расстраивайтесь. Чем меньше заповеди соблюдают, тем больше их уважают. Сергей Митрофанов из Москвы так считает. Виктор Иванович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Александрович, во-первых, вы слишком преувеличите, что государство озаботилось о правах человека и по поводу судейства и судей. Понимаете, я могу документально доказать, что это не так. Документально. Это, ну, что-то о чем-то говорит. Это первое. Второе. Ну,
хорошо, вы эти материалы президенту послали. Пусть он посмотрит.
А он посмотрел. И получил я ответ.
И что написали?
Ну, а там вообще то, что вообще-то вот абсурд. Когда указано нарушение Конституции, статьи по статейно, но указано нарушение суда по статье, но указано нарушение прокуратуры по статейно. И все это ушло, как говорится, в песок. Это не столь суть важно. Ладно, вопрос по существу другой. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, вы работали, были ближайшим подвижником Ельцина. Может, вы расскажете, о чем шла беседа Ельцина с Крючком? Это первое. И второе, могу назвать гостиницу, это в Москве. И о чем уже было собирались, когда они собирались? Ельцин, Бурбулис, и там еще было человек 5. Могу рассказать, что принесли им.
Так, подождите, Виктор Иванович, сейчас почему гостиница?
Вы хотя бы скажите...
А вы что хотите узнать? Это какой был исторический эпизод? Кто с чем встречался, по поводу чего?
По поводу того, что перед тем, как все это было еще при Горбачеве, была встреча Ельцина с Крючковым.
Ничего.
Ничего, о чем они договорились? Не в курсе вы дела?
Понятия не имею.
Не в курсе дела. Это
а,
вот
вы-то откуда знаете, Виктор Иванович? Ну, вы где-нибудь Анна, там служили?
Анна, я же не говорил, не называй никогда источников. Понимаете,
как это? Ой, здрасте. А как же мы тогда можем вам верить, если...
Ну, назовите. Я вам верю, хорошо. Я вам верю. Только что из этого следует?
Следует, а что?
Из этого следует очень многое. Что, чего и как происходило.
Нет, ну вот подождите, что а следует-то что? Что Конституция была не та, что Ельцин был чем-нибудь здесь... наймитом или что?
При чем здесь Конституция? Здесь Конституция...
Ну мы о ней же говорим сегодня.
Я понимаю, а здесь все это исходило из того, когда все это затевалось. Почему именно с Ельцин была встреча?
А, ну когда понятно. Виктор Иванович, это очень долго какая-то конспирология.
И очень давняя.
И давняя, и если вы изложите...
Мир настолько изменился, и мы все тоже.
Мысли, что, может быть, с Крючковым пытаются связать таким образом еще в дальней перспективе истории какие-то связи с спецслужбами.
Я очень рад, что мы с тех пор продвинулись так далеко вперед, во всяком случае.
А, господин Филатов, а почему вы не на съезде солидарности? Спрашивает вас господин Митрофанов.
Потому что я здесь сегодня.
Имеется в виду...
А, съезд завтра будет.
Да, съезд завтра. А вы не собираетесь?
Я не знаю пока. У меня есть приглашение. Я, в общем, в принципе, пообещал там быть. Но не знаю. У меня очень напряженные какие-то все дни эти пошли. Я уже не управляюсь. Но хочу пойти вообще.
Как вам кажется, в чем... Вот главным сегодня Конституция в все-таки не соблюдается. Вот если мы уйдем от духа, мы все чувствуем, что она в чем-то не соблюдает. Но есть что-то главное, что вам кажется принципиальным, что мешает дальше развитию страны?
Ну, во-первых, это судебная система, которая на самом деле порядок в стране должна навести судебная система. Не правоохранительные органы, а судебная система. Потому что именно суды могут на место поставить все и вся. Во-вторых, меня очень беспокоит, что наша правоохранительная система имеет доступ к экономике. И я встречаюсь с многими случаями, когда через них идет атака на наши предприятия, на наши. И это, конечно, этого не должно быть ни в коем случае, никак. Я думаю, достаточно Следственного комитета, достаточно, так сказать, гражданских каких-то органов. Но для того, чтобы люди в масках и с оружием в руках отбивали, так сказать, до кого-то другого предприятия, это, конечно, это ужасное состояние. Виновата ли в этом Конституция? Ну, думаю, что нет, не Конституция, а, скорее всего, конечно, виновата правоприменительная практика и место правоохранительной системы в нашей жизни. Вот это меня очень беспокоит. Но главное – судебная система. Угу. Потому что судебная система, она могла бы очень многие вещи привести, вообще говоря, в порядок. В том числе и то, что нас очень волнует, что наши губернаторы, наши регионы сегодня фактически потеряли связь с людьми и полную ответственность несут только перед федеральной властью.
Ну, нам надо уже завершать, и, может быть, так напоследок. Вы чувствуете, что сегодня праздник?
Нет, конечно. Я просто чувствую внимание большее, да, к Конституции, и много было звонков, много было, так сказать, разговоров.
А как вас поздравляют? Вот вас поздравляют же.
Да, поздравляют.
Говорят, с Днем Конституции?
Да, да. Угу. Да. С Конституцией, с той большой работой, которую мы провели, в общем-то, делая эту Конституцию. Но для меня, конечно, я с самого начала это сказал, для меня, ну, не радость, но, по крайней мере, какая-то надежда появляется, что мы стали говорить о Конституции. Вот сегодня публично.
Сергей Филатов, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за участие в сегодняшнем нашем разговоре. Итоги дня сразу же после нас подведет Андрей Шары. Россия вспоминает о том, что 15 лет назад была принята новая конституция. Радикальная оппозиция готовит проведение съезда движения «Солидарность». Есть ли шансы на успех? Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе, с чем ЕС пришел к Новому году. Время гостей. Микрофон была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.